Первая российская революция. Видеоурок Александра Владленовича Шубина, доктора исторических наук, руководителя Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.
Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о Первой российской революции, революции 1905-1907 годов, а также о событиях, которые ей непосредственно предшествовали. Революция была вызвана внутренними, достаточно глубокими причинами, о которых мы говорили в прошлый раз. В России того времени такие причины называли вопросами. Аграрный вопрос, то есть кризис в сельском хозяйстве, как его разрешить. Рабочий вопрос, бедственное положение рабочих, как его улучшить. Национальный вопрос. Российская империя включает в себя множество народов, находящихся на разных стадиях развития, с разными культурными традициями и в то же время не пользующиеся равенством прав. В Российской империи существовали разные права для православных, католиков, иудеев, мусульман. И это различие прав было связано и с определенными тенденциями русификации. Для того, чтобы решить многие задачи индустриального развития, важно иметь язык межнационального общения. Возникают сложности в развитии современного государства, если разные люди в аппарате бюрократическом или на промышленном предприятии не понимают друг друга. Отсюда возник соблазн развивать некий единый стандарт русского языка даже за пределами, собственно, великорусского населения. Но это вызывает и ответную реакцию. Национальное возрождение сначала в форме культурных тенденций, а затем уже и политических организаций на Украине, в Прибалтике, в меньшей степени в Белоруссии. Аналогичная борьба развивается и на Кавказе, но она отягощается ожесточенными конфликтами между мусульманским населением и христианским населением, особенно в связи с армяно-азербайджанским, как мы его сейчас называем, конфликтом. Тогда говорили конфликт армян и татар, потому что азербайджанцев принято было тогда называть татарами. Проблемы были и в освоении Средней Азии, куда шли потоки миграции из России. Русские крестьяне пытались там устроиться благодаря поддержке властей, но власти ведь выделяли им землю, на которой хозяйствовало местное население, как тогда говорили туземцы. Туземцев часто воспринимали как людей второго сорта, с интересами которых не нужно считаться. Это тоже приводило к накоплению определенного потенциала конфликтного. Одной из причин революции стала неудача и внешней политики России. Иногда даже эту причину выводят в качестве первой и говорят о том, что если бы Россия славно расправлялась со своими врагами, то и никакой революции бы не было. Мы увидим, с чего началась революция, мы увидим, какие требования выдвигали люди, которые шли к государю 9 января. Мы увидим, что война не играла среди этих требований ключевую роль. Но, тем не менее, дискредитация самодержавия в результате поражения в русско-японской войне, конечно, тоже является одним из факторов, которые способствовали началу революционного процесса. Поэтому, прежде чем говорить о революции, мы начнем с событий, которые ей непосредственно предшествовали. И здесь, конечно, нельзя обойти русско-японскую войну. В условиях, когда развитие экономики России сталкивалась с проблемами интенсификации, то есть более интенсивного, более эффективного развития и сельского хозяйства, и промышленности, возникал соблазн расширения, движения вширь. Не получается вглубь, попробуем вширь. И очевидным направлением такого расширения был Дальний Восток. Сюда тянулись железные дороги, Транссибирская магистраль, которая была закончена в 1896 году. Удобно было бы срезать угол до Владивостока через Китай. Интерес к Китаю был очень велик. Китай был огромной, неподеленной территорией, но достаточно отсталым по сравнению с западными государствами и даже с Россией еще обществом в плане индустриальной модернизации прежде всего. Естественно, возникал соблазн поделить Китай, если не территориально, то на сферы влияния. Здесь, на Дальнем Востоке, интересы России сталкивались с интересами Японии, нового, растущего, индустриального общества. Казалось, что Япония – это одна из отсталых азиатских стран, и в случае какого-то конфликта легко удастся с ней справиться. В 1898 году России удалось занять очень удобную базу на Дальнем Востоке за счет Китая, конечно, Порт-Артур. На это место претендовала и Япония. Здесь находилась Тихоокеанская эскадра России, которая была таким аванпостом, направленным в сторону Японии. Конфликт вокруг Порт-Артура был связан и с проблемой Маньчжурии, которая в ходе разгрома восстания Хитуани была занята российскими войсками. И в дальнейшем сам театр военных действий – это будет преимущественно территория Китая. Япония не стала дожидаться дальнейшего усиления здесь и российской военной группировки, и российских интересов. Россия строила через территорию Китая китайскую восточную железную дорогу, которая напрямую могла соединить Транссиб и Владивосток через территорию Китая по более удобному маршруту. Планировалось экономическое освоение этого региона, в перспективе возможно его присоединение. Но Япония не стала дожидаться здесь усиления российских позиций. 26 января 1904 года Тихоокеанская эскадра России в Порт-Артуре была атакована японцами. Как всегда, мы оказались не готовы к войне, которая давно ожидалась. Японскому флоту удалось блокировать в Корее новейший крейсер «Варяг». Он тоже был потерян после героического боя. Японцы стремительно занимали Корею, угрожая российским позициям в Маньчжурии. Очень скоро, значительно превосходящими силами, японцы блокировали Порт-Артур. Началась героическая оборона Порт-Артура, которая длилась с июля по декабрь 1904 года. Однако у России здесь были сосредоточены значительные морские силы. Проблема, правда, заключалась в их недостаточно высокой подготовке. Прибывший в Порт-Артур адмирал Макаров начал тренировать флот. Его замысел заключался в том, чтобы выходить в море почаще, чаще давать бой японцам, и таким образом личный состав будет обучаться уже в ходе самих боевых действий. Увы, такая энергичная линия ведения войны имела и оборотную сторону. Так часто бывает в истории. Чаще выходишь в море, больше подвергаешься рискам. И 31 марта 1904 года флагманский корабль «Петропавловск», на борту которого был и адмирал Макаров, и наш художник, выдающийся Верещагин, подорвался на мине и затонул. Адмирал погиб, флот был деморализован. Затем будет попытка прорваться из Порт-Артура, чтобы уже просто уйти из Порт-Артура, уже обреченные крепости, потому что японцы постепенно брали высоту за высотой. Эта попытка тоже окажется неудачной. Японцы займут господствующие позиции, начнут обстреливать флот, и 20 декабря 1904 года крепость сдалась. Эта капитуляция, конечно, была моральным шоком для России. Казалось, ну что такое Япония, а что такое Россия? Оказалось, что Япония гораздо сильнее, энергичнее. Россия медленно перебрасывает войска. Русская армия под командованием Куропаткина дает сражение на Шахе, которое заканчивается более или менее в ничью, но затем все-таки отходит дальше к Мукдену, чтобы перегруппироваться. И эта политика отступления венчается 6-25 февраля 1905 года уже на дворе революция в России, поражением русской армии под Мукденом. Может быть, Россия могла воевать и дальше отходить вглубь или переходить в контрнаступление, но ее мобилизационная способность оказалась недостаточна, что показала эта война. Ее технические возможности оказались недостаточными, потому что за спиной Японии стояли Великобритания, США. Они помогали этой стране в техническом перевооружении. Японское руководство показало свою большую эффективность, а значит, российское руководство показало неэффективность и своей системы управления. Последний шанс на победу над японцами заключался в том, чтобы перебросить из Санкт-Петербурга дальним путем через весь мир вокруг Африки вторую Тихоокеанскую эскадру, которая вышла в театр военных действий в мае 1905 года и при Цусиме была разгромлена с треском японским флотом. полное поражение, тяжелые мирные переговоры, которые вел Сергей Юльевич Витте, закончившиеся Портсмутским миром. Витте за этот мир назвали графом полусахалинским, потому что Россия была вынуждена отдать половину Сахалина своей территории, не только поступиться и Порт-Артуром, и своими интересами в Маньчжурии, но, с другой стороны, лучше пол Сахалина, чем весь Сахалин, потому что Сахалин тоже уже был занят японскими войсками. Да, это было тяжелое поражение. Да, оно подорвало престиж самодержавия. Но основной причиной революции оно не было. Революционные события стали развиваться параллельно трагедии, которая развивалась на Дальнем Востоке. И участники событий думали о войне, пожалуй, в последнюю очередь. Прежде всего их волновали рабочий вопрос, национальный вопрос, крестьянский вопрос. Их интересовало государственное устройство. Для того, чтобы проиллюстрировать ход событий, я и дальше буду использовать эти фигурки. Может быть, это поможет в понимании тех политических комбинаций, которые тогда происходили. Если смотреть извне, то, несмотря на досадное положение на Дальнем Востоке, положение самодержавия все еще незыблемо и несокрушимо. Да, есть некоторая проблема. Действуют террористы из партии социалистов-революционеров. Не все знают, но один из организаторов террористов, Евназев, является агентом охранки. Поразительная эпоха. Одновременно он готовит покушение на ключевых чиновников и в то же время использует охранку, использует свои эти связи для того, чтобы убирать конкурентов в революционном движении. Такие игроки будут в дальнейшем востребованы нашей историей, да и, собственно говоря, пример Азефа не первый, до этого было аналогичное дело Дегаева. Сама обстановка авторитаризма, отсутствие открытой политической борьбы, открытой политической полемики способствует таким теневым политическим извращениям. И вот 15 июля эсерами был убит министр внутренних дел Плеве. Плеве был очень важной фигурой в конструкции консервативной монархии Николая II. Это был человек, который не просто вел борьбу против революционного движения, ну, как мы видим, не очень эффективно, но это был противник уступок и либеральному движению, это был противник перемен. Следующий министр внутренних дел, Святополк Мирский, придерживался других взглядов. Он рассуждал таким образом, что если общество настолько ожесточилось против власти, что возможны такие террористические акты, а главное, что убийство Плеве не вызвало возмущения в среде общественности, то, вероятно, нужно, может быть, наладить какой-то мост с общественностью, с оппозицией, предоставить какие-то возможности для открытой критики, открытой политической полемики. Тогда мы хоть выясним, кто есть кто, кто кого представляет, кто влиятелен, кто нет, за кем есть какие-то массы, за кем нет каких-то реальных сил. И начинается такая осенняя весна Святополк Мирского. То есть осень 1904 года характеризуется более свободным политическим режимом, чем в период руководства Плеве. В чем выражается эта весна Святополк Мирского? На первый план выходят не революционные движения, не эсеры, не социал-демократы. На первый план выходит либерально настроенная интеллигенция. Она проводит банкеты. На этих банкетах выступают видные либеральные ораторы, которые говорят о необходимости собрать либо земский собор, либо какой-то другой представительный орган власти, который будет с государем говорить в обход бюрократии от имени общества. Но это общество воспринимается как общество интеллектуалов, а не как основная масса населения. Но с аналогичными идеями, но уже не от имени интеллектуалов, выступает и священник Георгий Гапон. Гапон – популярный священник, выступающий с проповедями, в которых есть и социальный подтекст. Рабочие тянутся к нему. И в администрации, в окружении петербургского градоначальника Фулона возникает идея, не использовать ли таких популярных и в то же время священник, наверное, консервативно настроенных людей, для того, чтобы контролировать как-то рабочую массу, отвести ее от опасного союза с этой либеральной общественностью. Гапону эта идея нравится, но лишь отчасти. Он не собирается ориентироваться на либеральную общественность, но у него есть свои представления о перспективе рабочего движения. В Петербурге создается с фактического согласия властей по существу первый в России профсоюз – собрание петербургских фабрично-заводских рабочих. Это не первый эксперимент такого рода. В начале века по инициативе начальника Московского охранного отделения Зубатова создавались подконтрольные полиции рабочие организаторы, так называемые зубатовские организации. Но это дело кончилось для Зубатова плохо, потому что рабочие сначала занимались тем, что от них требовали, прежде всего просветительской деятельностью, а затем некоторые из них стали участвовать в стачках. Как только это стало известно, получилось, что зубатовские организации занимаются противозаконной деятельностью, они были распущены. Но Гапон пошел по такому же пути, и петербургское руководство считало, что держит ситуацию под контролем. Между тем, стратегия Гапона заключалась в том, что если уж есть противоречие между буржуазией и рабочим классом, то рабочий класс может заручиться в этой борьбе поддержкой государства. Государство, оно же тоже имеет противоречие с либеральным буржуазным движением. Может быть, создать мощный союз? Николай II, государь, прогрессивная часть его чиновников, которые готовы заниматься работой по улучшению быта и благосостояния рабочих, можно будет создать что-то вроде того, что потом получило наименование социального государства, то есть государство, которое перераспределяет доходы капитала в пользу рабочих. Но для того, чтобы взаимодействовать с государем напрямую, Гапон должен обойти архаичную бюрократию, которая не показывает пока достаточного рвения в борьбе за права рабочих. Нужен прямой союз рабочих представителей, таких как Гапон, его товарищи и императора, а не взаимодействие с какими-то чиновниками среднего ранга, которые пока находятся на контакте с Гапоном. А каким образом обойти этих чиновников? Каким образом поставить рабочее движение вровень с государственной властью, с самим императором? Выход все тот же, который предлагают и либералы. Необходимо созвать парламент, потому что при всеобщем и равном избирательном праве рабочие получат в парламенте очень существенную фракцию. Другую фракцию получат крестьяне, а интеллигенция и буржуазия получат совсем немного голосов. Монархия будет укреплена, но это станет прогрессивная монархия, монархия, которая будет строить общество всеобщего благоденствия, где и рабочие, и крестьяне будут сыты и довольны. Этот проект вызвал отрицательную реакцию со стороны и Фулона, и вообще чиновничества Петербурга, но тогда Гапон обратился к социал-демократам, а затем уже и к либеральной интеллигенции, к социалистам-революционерам, которые поддержали его начинание, но теперь без прежнего антилиберального подтекста. Теперь Гапон уже выступал за созыв учредительного собрания, но и это требование было не основным, это было лишь средство решения тех проблем, которые волновали рабочих. И окружение Гапона, которое во многом и состояло из рабочих, занялось составлением своих требований, своего обращения к государю. Возникла идея идти к царю с петицией. Идея эта возникла, когда на Путиловском заводе началась стачка. Членов гапоновского общества должны были уволить, кого-то уже уволили, нужно было заступаться за своих товарищей. Чем не повод для того, чтобы апеллировать к царю? Пусть он разберется с этой эгоистичной хищнической буржуазией. Мы, рабочие жители города Санкт-Петербурга, разных сословий, наши жены и дети и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом. Над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать». Это во многом публицистическое вступление продолжалось конкретными требованиями. Необходимо ввести 8-часовой рабочий день, ужесточить условия к правилам труда, улучшить условия этого труда, определить нормальные цены за труд, то есть государство должно регулировать заработную плату Мы хотим работать, а не находить на фабриках смерть от страшных сквозняков, дождя и снега, говорят рабочие. И действительно, это вполне разумные требования. Во всяком случае, сегодня они звучат вполне современно. Государь, нас здесь многие тысячи. А все это люди только по виду, только по наружности. В действительности же за нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению своего положения. Речь идет о введении гражданских прав, свободы слова, собраний и, наконец, учредительного собрания, парламента, где выбранные представители от народа смогут объяснить государю, что, собственно говоря, они хотят, смогут отстаивать свои интересы. А сегодня, сегодня нас поработили и поработили под покровительством твоих чиновников. С их помощью, при их содействии, всякого из нас, кто осмелился поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Таким образом, перед нами программа демократических и социальных реформ. Мог ли пойти Николай II навстречу этим требованиям? Разумеется, это было бы непросто. Но, с другой стороны, таково было веление времени. Аналогичные преобразования будут проводиться и в других странах мира. Да и, в конце концов, социальные преобразования, во многом заложенные уже в этом документе, станут лейтмотивом политической борьбы в период не только Первой, но и следующей русской революции. Николай II не понимал этой проблематики и не собирался уступать давлению. В конце концов, перед приходом этой демонстрации он просто уехал из Петербурга, а расхлебывать эту ситуацию пришлось Фулону, тому же Святополк Мирскому. Святополк Мирский накануне этих событий, 12 декабря, подал государю проект некоторых преобразований, которые могли бы удовлетворить требования хотя бы либерального лагеря, но пусть немножко, пусть хоть отчасти. Николай предпочел не идти в этой обстановке ни на какие уступки. И вот либеральная оппозиция наблюдает со стороны, как 9 января колонна рабочих начинают стягиваться к центру Петербурга. В этих рядах есть и уже революционеры. Некоторые идут с оружием, они не верят, что дело кончится миром. Они готовы воспользоваться этой ситуацией для начала революционных действий. Гапон идет во главе колонны. Он понимает, да, это большой риск. Да, выставлены войска, чтобы не пропустить рабочих в центр Петербурга. Но все-таки остается еще шанс. Ну, пусть государь, может быть, не примет эту огромную, многосоттысячную демонстрацию и ее представителей. Но, может быть, они просто примут требования, и начнется какой-то политический диалог. В конце концов, может быть, хоть просто примут требования. В Англии в 19 веке было аналогичное движение, чертистское. Требования брали, рассматривали, но не удовлетворяли. Но то, что произошло, это выходило за рамки разумного. Власть настолько перепугалась идущей к ней рабочей демонстрации, что ответила на это огнем. После предупреждений, но рабочие не расходились, рабочие напирали на солдат, был отдан приказ стрелять, был открыт огонь, были жертвы, более 100 жертв. Казаки атаковали демонстрантов и разгоняли их с применением шашек. То есть была развернута просто война против собственного народа. И это потрясло страну. Это, кстати, потрясло и либеральную интеллигенцию, это потрясло широкие массы. До сих пор царь был оплотом порядка, безопасности. Даже если были злые чиновники, злые бояре. Но царь-то вне этого. Царь думает о нас, царь добр. А теперь люди пришли к царю и получили в ответ свинец. Это подорвало престиж самодержавия гораздо сильнее, чем даже поражение в русско-японской войне. Но, тем не менее, такие расколы и такой шок не приводят немедленно к разрастанию революционных событий. Да, сразу после 9 января люди были возмущены. Гапон в этой суматохе, выживший и скрывшийся, и после этого сотрудничавший с эсерами, а иногда пытавшийся наладить и какие-то контакты с либеральным крылом правительства, В этот момент Гапон писал тексты, которые обличали царя и его чиновников как кровавый режим. В то же время народ был шокирован, люди вернулись к своей жизни, обсуждали произошедшее, похоронили погибших, но оказалось, что возврата назад нет. Царь даже пытался, в принципе, но уже запоздало, как-то обратиться к этой проблеме. Он принял представителей рабочих, других кругов рабочих, поговорил с ними, создал комиссию по решению рабочего вопроса, особых успехов она не имела. То есть как бы было заявлено, да, мы теперь поняли, да, это, наверное, все-таки проблема. Но в данном случае Николай II опоздал и опоздал навсегда. События теперь начали развиваться необратимо. Началась революция, то есть преодоление существующего социального строя и часто нелегитимными методами. Это преодоление, это процесс, он может останавливаться, он может даже идти вспять, но теперь возврата к прежнему быть уже не могло никак. Пересмотру подлежали сами основы существующего социально-политического порядка, и, как это часто бывает, ключевым вопросом оказался политический. «Долой самодержавие» – тот лозунг, из которого разные политические партии, течения и простые люди затем выводили решение своих проблем. Если самодержавие будет свергнуто или хотя бы ограничено, народные представители соберутся и решат и аграрные вопросы, рабочие вопросы, политические вопросы, национальные вопросы. Очень важно, что революция вызывает крайнее размежевание, можно сказать, раскол и в глубинах общества, и в самой элите. Иначе она не может совершиться, иначе это будет либо бунт, либо верхушечный переворот. То же самое произошло и в 1905 году. Святополк Мирский сходит со сцены. Но председатель кабинета министров, тогда это не очень важная должность, Сергей Витте, вернувшись из Портсмута, работает над тем, чтобы воспользоваться ситуацией, может быть, убедить царя в необходимости тех или иных политических сдвигов и перемен. И, может быть, даже в введении конституционных ограничений самодержавной власти. Пока Николай на это не соглашается, но обстановка в стране становится все более и более накаленной. Наступление ведется хаотически, полупартизански, но с очень разных направлений. Продолжаются акты терроризма. Убит великий князь Сергей Александрович. Продолжаются рабочие волнения, то в одном городе, то в другом, то по одному поводу, то по другому. Но рабочие не затихают. Разворачивается национальное движение, восстает Польша, то в одном городе, то в другом в Польше ведутся баррикадные бои. В некоторых колебаниях армия, и это, пожалуй, наиболее страшно для самодержавия. 14 июня 1905 года восстала команда броненосца «Потемкина». Это крупное судно. Своими орудиями броненосец «Потемкин» может потопить несколько судов или разнести какой-нибудь там прибрежный дом генерал-губернатора где-нибудь, оказать поддержку революционерам, если бы они где-то восстали. Но, повторяю, все происходит крайне хаотично, потому что нет никакого единого организующего центра. Броненосец «Потемкин» приходит в Одессу, но там революционное движение не особенно сильно. Там происходят митинги, демонстрации. Приятно собраться под прикрытием броненосца, произнести зажигательные речи. А дальше-то что? Броненосец не находит достаточной поддержки, ходит как корабль-призрак по Черному морю и в конце концов сдается румынским властям. На другом витке революции, уже в ноябре 1905 года, когда во многих местах появились серьезные очаги революционного движения, советы рабочих депутатов, опять произойдет восстание на Черноморском флоте, во главе с лейтенантом Шмидтом восстанет Очаков, восстанут и другие суда, но это выступление было неподготовленным, тоже вспышкой. Кстати, так считал и лейтенант Шмидт, он просто примкнул к матросам, которые восстали, движение шло снизу. Это выступление было расстреляно артиллерийскими орудиями. Колебания армии не приводят к существенному изменению. Армия по-прежнему в большинстве своем лояльна государю. Это его важнейший резерв, потому что вокруг полыхает уже просто все. Резервом революции является крестьянство. Летом, осенью 1905 года крестьяне жгут помещичьи усадьбы. В некоторых местах крестьяне провозглашают свои республики. Организационным звеном крестьянства является община, та самая община, которая, как казалось, является опорой государственного порядка, стабильности. Но в данном случае ряд общин оказываются красными, революционными. И войска ходят по деревням, порки крестьян, расстрелы, но ситуация не успокаивается. В этих условиях революционному движению необходим какой-то организующий центр, и на эту роль претендуют политические партии, прежде всего социалистического направления. Между социал-демократами разворачивается дискуссия. Лев Троцкий утверждает, что на политической арене нет никаких сил, кроме социал-демократии. Вот Гапон. Ну, Гапон – это временная фигура. Гапон сегодня есть, завтра нет. И в конце концов он примкнет к одной из социалистических партий. Так, в принципе, и случилось. Другая политическая сила, более сплоченная, хотя после раскола на меньшевиков и большевиков это, пожалуй, оптимистичное утверждение, но все же социал-демократия, она имеет законное право на то, чтобы возглавить рабочее движение с помощью своих активистов и повести его на штурм самодержавия. А дальше что? Свергнем мы самодержавие. Страна-то у нас аграрная, отсталая. Строить социализм-то мы не сможем. Что делать? И в этих условиях Троцкий ставит вопрос ребром. Революционное развитие влечет пролетариат, а с ним и РСДРП, к временному политическому господству. То есть уже так далеко смотрят, еще самодержец сидит себе спокойно в Зимнем дворце, а мы уже планируем, что делать, когда мы все это своротим и окажемся господствующей политической силой. Небольшие, в общем-то, пока организации размером, ну, несколько тысяч человек, уже не в несколько сотен, но несколько тысяч. Что дальше? Если социал-демократия решит отказаться от господства, ей необходимо предварительно отказаться от тактики, рассчитанной на а. революционное развитие событий, б. руководящую роль в ней пролетариата, в. руководящую роль социал-демократической рабочей партии в пролетариате. И эту логику воспринимает и оппонент в других вопросах Троцкого Владимир Ленин. Он говорит о том, что да, если самодержавие будет свергнуто, оно может быть свергнуто только одним тараном – рабочим классом. Мы – лидеры рабочего класса. Но мы не сможем удержаться одни, поэтому нам нужно правительство рабочих и крестьян. Нам нужно, как пишет Ленин, что-то вроде эсеров. К эсерам отношение ревнивое, они противники в полемике о том, какой социализм нам строить. Но в известной степени Ленин как бы назначает эсеров лидерами крестьян. А что же остается буржуазии? А либеральная буржуазия в этой схеме повисает в воздухе. А в реальности? В реальности социал-демократы очень преувеличивали свое влияние на свой класс. Да, они пользовались определенным влиянием, но рабочие выдвигали своих вождей. Они создавали с мая 1905 года Советы рабочих депутатов. Как говорили рабочие, это наше правительство. И во главе этих советов, скажем, в Петербурге встал адвокат Хрусталев-Насарь, то есть представители интеллигенции, представители не патентованные социал-демократы, а те люди, которых выдвигала стихия. Массы двигались вперед на штурм самодержавия, массы высказывали свое недоверие самодержавию, но выдвигали своих вождей. Активно действовал Союз Союзов, организация, которая объединяла и представителей интеллигенции, и профсоюзы, и некоторые советы. И консолидирующим фактором всего этого противоречивого движения стали не партии. Консолидирующим фактором стала Октябрьская забастовка 1905 года. Забастовали железнодорожники. Моментально по линиям железных дорог вся страна узнала, что идет забастовка. Даже крестьяне об этом узнали, потому что ты приезжаешь на полустанок и узнаешь, что забастовка, оказывается, железные дороги не работают. Забастовка быстро превратилась во всеобщую. И в этих условиях паралича страны Николай II уже не смог сопротивляться аргументам Витте и вынужден был пойти на широкие уступки. 17 октября 1905 года Принимается манифест об усовершенствовании государственного порядка, или, как он вошел в историю, манифест 17 октября. Он провозглашает введение гражданских свобод, а также выборы в Государственную Думу. Еще 6 августа царь искал какие-то компромиссы, думал все-таки пойти на те уступки, которые, может быть, вызвали бы восторг в 1904 году. Да, мы соберем Думу, Государственную Думу, ее потом назвали Булыгинской Думой по имени министра внутренних дел, но без особых полномочий. Теперь предлагается Дума с полномочиями. Дума, которая будет утверждать бюджет, Дума, которая будет вносить законопроекты. Но все-таки самодержавие потеснилось, но не исчезло. В ходе дальнейшей корректировки этих решений будет принят такой порядок. Законодательная власть в окончательном виде остается у императора. Император создает кабинет министров. Уже 17 октября император провозгласил, что создает кабинет министров, которому перейдет исполнительная власть. Это будет теперь отдельное учреждение. Законодательная власть перейдет к парламенту, состоящему из двух палат. С одной стороны, Государственный совет, назначаемый наполовину императором, а наполовину избираемый. И только нижней палатой станут выборные от народа, как надеялся император. В основном это будут люди, лояльные престолу. В конце концов, эти либералы, эти революционеры – это представители лишь небольшой части населения. Император всерьез надеялся на лояльность прежде всего крестьянства. Для того, чтобы укрепить консервативные слои в этой будущей Государственной Думе, вводился порядок, по которому один голос крупного землевладельца был равен 3 голосам обычных землевладельцев, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. То есть абсолютно неравные выборы. Особенно не доверял царь уже рабочим. Николая II потом очень разочаруют результаты выборов, но сейчас, в октябре 17 года, часть общественности была в абсолютном восторге. Многие считали, что революционная борьба закончилась успехом. Революционеры более радикальные считали, что это только начало, нужно давить дальше, свергнуть самодержавие, избрать учредительное собрание на основе равных выборов. Стали формироваться политические партии, но часть населения была шокирована этими уступками, и часть населения стала выступать активно против. В ноябре 5 года в стране развернулись столкновения между демонстрациями, которые шли в поддержку демократии и отчасти даже в поддержку решения 17 октября, и так называемыми черносотенцами, сторонниками сохранения самодержавия во всей полноте. Стремительно формировались, а точнее просто выходили из подполья политические партии. Социалисты вышли из подполья, у них уже была готовая организация, была объявлена политическая амнистия, многие их лидеры вышли из тюрем или возвращались в страну из эмиграции. Либералы создали конституционно-демократическую партию, Милюков, один из самых известных ее лидеров. Сторонники того акта, который был принят 17 октября во главе с Гучковым, с другими лидерами, провозгласили «Союз 17 октября», то есть центристскую организацию. Нас не устраивает возвращение назад, но и более радикальные шаги, даже в стиле кадетов, либералов, нас тоже не устраивают. Мы будем центром, мы будем опорой новому порядку. Но и черносотенцы формировали свои организации. Их было достаточно много. Это и Союз русского народа, Русская монархическая партия, Союз Михаила Архангела. Вот Союз русского народа во главе с Дубровиным был, пожалуй, наиболее многочисленный из этих организаций. И если в либеральных партиях состояли десятки тысяч человек, то черносотенцы сумели мобилизовать в свои ряды сотни тысяч человек. Казалось бы, революция теперь будет откатываться. Часть участников движения против самодержавия считала, что цель достигнута. Будет введена конституционная монархия, и можно будет решать многие вопросы мирным путем. Кстати, такой позиции придерживался и лидеров боевой организации эсеров АЗЕВ. Но товарищи с ним не согласились. Часть населения была обеспокоена переменами и примыкала к черносотенцам. Баланс смещался. Но значительная часть населения по-прежнему не видела в этих переменах решения своей проблемы, рабочего вопроса. И в декабре 1905 года в Москве разразилось вооруженное восстание. Причем, хотя лидерами этого восстания были революционные партии, но опирались они действительно на поддержку значительных рабочих масс. Стачка началась и в Петербурге, но здесь власти действовали решительно. Совет был арестован в полном составе, причем аресты депутатов Совета происходили периодически. Последний состав Совета, сбылась мечта, возглавил Троцкий, но это тоже продолжалось недолго, и Троцкий тоже вскоре был арестован. Социал-демократия не смогла удержать под контролем рабочее движение в Петербурге, оно было подавлено, но одновременно в Москве полыхало восстание. Восстания стали распространяться по России. В нескольких городах от Читы до Новороссийска провозглашалась советская власть, вызывались войска. В некоторых случаях войска достаточно быстро подавляли эти выступления. Тем более, что с Дальнего Востока возвращалась русская армия после завершения русско-японской войны. Восстания давились одно за другим, Москва держалась, боевые действия в Москве приобрели характер повстанческих. Небольшие дружины нападали на воинские соединения, но в конце концов войска, переброшенные из Петербурга, зачистили Москву. Рабочие были оттеснены в Пресню, здесь подвергнуты артиллерийскому обстрелу, восстание было подавлено, революционные партии потерпели поражение. Но поражение потерпело и самодержавие. Это показали выборы в Государственную Думу, которые прошли в марте-апреле 1906 года. Несмотря на такой сложный порядок выборов, крестьянство послало в Думу сторонников радикальных преобразований. Крестьянство-то послало в Думу вовсе не монархистов. Черносотенцы потерпели на выборах полное поражение. Оказалось, что крестьяне идут за сторонниками аграрной реформы, за трудовиками, которые были близки эсерам по взглядам. Успех был и на стороне либеральных партий, кадетов. Октябристы получили свое представительство. Дума оказалась весьма левой. 153 кадета, они выступают за продолжение преобразований. 107 трудовиков, сторонников аграрного передела, 63 депутата от национальных окраин, которые тоже нелояльны самодержавию в большинстве своем. Во главе Думы встал либерал Муромцев, и Дума стала требовать аграрного закона, дальнейшего ограничения самодержавия. Николай II решил не церемониться с такой Думой. Он назначил премьер-министром Петра Аркадьевича Столыпина, а Думу распустил. Так интересно, что часть депутатов предпочла не расходиться просто так. Они собрались в Выборге и выпустили воззвание, которое предлагало русскому народу не платить налоги. То есть, раз Дума утверждает бюджет, а ее разогнали, то и налоги платить не надо. Последовали аресты, и даже кадеты оказались жертвами этих арестов, потому что они в этот момент были настроены весьма и весьма радикально. Продолжались крестьянские волнения. Но все же уже в этот период, в 1906 году, революция стала клониться к упадку. Многие ее задачи были достигнуты. Столыпин анонсировал аграрную реформу в ноябре 1906 года. Правда, не за счет помещиков, другую аграрную реформу, о ней мы подробно будем еще говорить. Революционные партии понесли очень большие потери и во многом в своих требованиях оторвались от основных требований рабочего класса и крестьянства. Следующая дума, Вторая Государственная Дума, избранная весной 1907 года, окажется еще радикальнее предыдущей. Кажется, что революция, может быть, набирает обороты. Там самой крупной фракцией будут трудовики. Туда попадут уже эсеры и социал-демократы. Но Дума осталась последним оплотом революции. Идет отлив и стачек, и крестьянских выступлений. В июне 1907 года Столыпин решается на роспуск Государственной Думы. Под предлогом того, что некоторые социал-демократические депутаты ведут пропаганду среди солдат, их объявляют заговорщиками, правительство требует от Думы снять с них депутатскую неприкосновенность, Дума отказывается, и 3 июня 1907 года происходит роспуск Второй Государственной Думы. Это событие расценивалось многими как государственный переворот, потому что без согласия Думы самодержавие не имело права менять избирательный закон, а это было сделано. Следующая Дума будет выбираться уже по другим правилам. Но переворот это или роспуск Государственной Думы, в любом случае это была точка в развитии Первой Русской Революции. Революция оказалась незавершенной, но она и не потерпела полного поражения. Революция принесла ряд важных итогов. Первое. Самодержавие было ограничено. Второе. Все-таки частично соблюдались провозглашенные гражданские свободы, они стали несколько шире. В-третьих, рабочие получили право на создание профсоюзов и на проведение экономических стачек, то есть на борьбу за свои права уже в легальном пространстве. И в-четвертых, были начаты Столыпинские аграрные реформы.